Запомните, все то ценное, чего вы хотите достигнуть, влечет за собой необходимость преодолеть то или иное кратковременное страдание ради долгосрочного удовольствия. И если вы хотите иметь совершенное тело, вам придется его вылепить, что потребует преодоления кратковременных болезненных ощущений. А проделав это несколько раз, вы найдете даже сам этот процесс приятным. То же самое и с диетой. Любой вид дисциплины требует преодоления неприятных моментов в бизнесе или интимных отношениях, чувстве уверенности в себе, соответствии окружающей среде, финансах. Как же преодолеть дискомфорт и создать импульс для реального осуществления поставленных целей? Начните принимать решения, чтобы преодолеть препятствия. Мы всегда можем решить не принимать во внимание страдания в данный момент, но все же лучше последовать другому методу. Взять на себя обязательства, что мы рассмотрим более подробно в главе 6. Примером того, как краткосрочная сосредоточенность может закончиться падением с водопада типа Ниагарского, может служить теперешний кризис в сфере сбережений, кредитов. Вероятно, самая крупная финансовая ошибка, которую когда-либо в истории совершало правительство капиталистического мира. По оценкам специалистов, это будет стоить налогоплательщикам более 500 миллиардов долларов, хотя большинство американцев даже не имеют представления, чем это было вызвано. Эта проблема, скорее всего, окажется одним из источников страданий, по крайней мере, экономических неприятностей для каждого мужчины, женщины и ребенка в этой стране, а возможно и для грядущих поколений. Когда мы беседовали с Уильямом Сидманом, президентом Resolution Trust Corporation и Federal Deposit Insurance Corporation, он сказал мне: «Мы единственная, достаточно богатая нация, способная пережить такую огромную ошибку». Что же создало эту финансовую неразбериху? Это классический пример попытки устранить страдания путем решения проблемы, пока вынашивается причина. Все это началось с проблем, связанных со сбережениями и займами, появившимися в конце 1970-х годов, в начале 80-х. Банки и ведомства построили свой бизнес сначала на корпоративном и потребительском рынке. Чтобы банк имел прибыль, он должен давать кредиты, а эти кредиты должны обеспечивать процентную ставку, которая была бы выше той, которую банк выплачивает вкладчикам. На первых этапах возникновения этой проблемы банки столкнулись с трудностями сразу на нескольких фронтах. Во-первых, они получили сильный удар, когда корпорации вступили в ту сферу, которая ранее была исключительно во владении банков – суды. Крупные компании обнаружили, что давая друг другу суды, они значительно экономят на процентах, развивая то, что теперь называют коммерческий фиктивный рынок. Это начинание имело такой успех, что фактически разрушило финансовые базы многих банков. Между тем, были также и новые разработки на фронте американского потребителя. Традиционно потребители не смотрели вперед, смиренно выпрашивая кредиты для того, чтобы купить автомобиль или крупные бытовые электроприборы. Думаю, мы по справедливости можем сказать, что это был болезненный эксперимент для большинства, когда их вынудили подчиниться финансовым проверкам. Обычно они не чувствовали себя ценными клиентами во многих банках. Автомобильные компании были достаточно находчивыми, чтобы понять это, и начали предлагать кредиты своим клиентам от своего имени, создавая тем самым для себя новый источник дохода. Они поняли, что могут нажить так же много денег на финансовых операциях, как они это делали на продаже автомобилей, и стали стремиться предоставлять клиенту как можно больше удобств и более низкие процентные ставки. Их отношение к клиентам, разумеется, совершенно отличалось от отношения служащих банков. У них была определенная заинтересованность в том, чтобы клиент получал заем. Вскоре клиенты стали предпочитать внутреннее финансирование вместо традиционного, принимая во внимание удобство, гибкость и низкие финансовые сборы. Все обрабатывалось в одном месте, вежливым служащим, которому нужен был их бизнес. В результате General Motors Corporation быстро стала одной из самых огромных финансовых компаний в стране. Одним из последних бастионов для банковских кредитов был рынок недвижимости, но процентные ставки и инфляция стремительно взлетели за один год до 18%. В результате никто не мог предоставить месячных платежей для обслуживания кредитов при запрашиваемых процентных ставках. Вы можете представить, к чему это привело в сфере кредитов на недвижимость? К этому времени банки потеряли своих корпоративных клиентов в целом. Они потеряли рынок в основном из-за своих займов на автомобили, а затем стали также терять и кредиты на дома. Окончательную пощечину банкам нанесли клиенты, требовавшие в ответ на инфляцию более высокого процента по вкладам, в то время как банки все еще выдавали кредиты, которые приносили значительно более низкие процентные ставки. Каждый день эти банки теряли деньги. Они считали свое выживание поставленным на карту и решили сделать две вещи. Во-первых, понизили свои стандарты для кредитования клиентов. Почему? Потому что они знали, что если не снизят свои стандарты, то никто не станет занимать у них денег. А без этого они не имели бы прибыли и ясно испытывали бы страдания. Однако, если бы они могли давать в кредит деньги тому, кто выплачивал бы их обратно, то получали бы удовольствие. К тому же, риск был невелик. Если бы заемщики не исполняли обязательства, то пришлось бы так или иначе брать их на поруки. Поэтому в результате был незначительный страх, что все кончится страданием, и огромный стимул рискнуть капиталом. Эти банки и финансисты нажали также на Конгресс, чтобы он помог им удержаться на поверхности, в результате чего был произведен ряд изменений. Огромные банки понимали, что имеют возможность сужать деньги другим странам, отчаянно нуждающимся в капитале. Кредиторы понимали, что кровь из носу они должны более 50 миллионов стране. Им не нужны были миллионы клиентов, чтобы взять в кредит такую же сумму, и прибыли по этим крупным займам были порядочные. Управляющие банками и служащие по займам также часто получали премии в зависимости от размера и количества займов, которые им удавалось осуществить. Банки больше не сосредотачивали свое внимание на качестве займов. Оно не было направлено на то, может такая страна, как Бразилия, выплатить обратно заем или нет. И, откровенно говоря, многие не обращали на это внимания. Почему? Они делали в точности то, чему их учили. А мы подстрекали их на аферы с Federal Deposit Insurance, обещавший, что если они выиграют, то выиграют по крупной, а если проиграют, то мы выпишем им счет. При таком сценарии у банкира было попросту слишком мало переживаний. Более мелкие банки, не имевшие ресурсы для предоставления займов иностранным государствам, обнаружили, что следующим мудрым шагом было давать займы коммерческим застройщикам здесь, в Соединенных Штатах. Они также снизили свои стандарты так, что застройщики могли занимать деньги без потери традиционных 20%. Каков же был ответ застройщиков? Их ничто не сдерживало. Они использовали только деньги других людей. И в то же время Конгресс создал такие высокие налоговые стимулы для коммерческого строительства, что строителям абсолютно нечего было терять. Им не приходилось больше анализировать, прав рынок или нет. Правильно ли расположено и нужно ли размера здания. Застройщики видели лишь то, что у них будет самый невероятный налог, какой они только могли представить. В результате строители работали как сумасшедшие, перенасыщая рынок. Когда предложение намного превысило спрос, рынок рухнул. Застройщики побежали обратно в банки, крича: «Мы не можем платить!» А банки обратились к кредиторам и тоже сказали: «Мы не можем платить». К несчастью, нам никому было обратиться. Но, что еще хуже, народ увидел такое отвратительное отношение к себе в этой стране, что ему оставалось лишь предположить, что кто-то из богатых получил от всего этого выгоду. Это вызвало негативное отношение ко многим, кто занимается бизнесом, к тем, кто часто является именно теми людьми, которые дают работу, что и позволяет американцам мечтать о процветании. Вся эта неразбериха показывает недостаток понимания динамики соотношения страдания, удовольствия и преобладания попыток преодолеть долгосрочные проблемы с помощью краткосрочных решений. Страдания и удовольствие являются также закулисными направляющими глобальной драмы. На протяжении многих лет мы жили в обстановке нарастающей гонки вооружений в СССР. Обе наши державы постоянно наращивали арсенал оружия в рамках политики угроз. Если вы попытаетесь обидеть нас, мы ответим вам тем же и обидим вас еще больше. И холодная война продолжала разрастаться. Мы тратили 15 тысяч долларов в секунду на вооружение. Что заставило Горбачева неожиданно принять решение начать переговоры сокращения вооружений? Ответ таков – страдания. Он начал связывать всеобщее страдание масс с мыслью о соперничестве в наращивании вооружения. В финансовом соотношении для СССР это становилось невозможным. Он не мог не чувствовать настроение своего народа. Когда людям нечего есть, это в большей степени касается их желудков, чем пушек. Они больше заинтересованы в том, чтобы повысить свой жизненный уровень, чем в увеличении вооруженных сил страны. Они начинают понимать, что деньги растрачиваются попусту и требуют изменить это положение. Горбачев изменил свою позицию, потому что он такой славный малый? Возможно, но совершенно ясно одно, у него не было выбора. Природа бросает человека во власть двух верховных владык – страдания и удовольствия. Они управляют всем, что мы делаем, всем, что мы говорим, всем, что мы думаем. Каждая предпринимаемая нами попытка избавиться от этого подчинения служит ему лишь поддержкой и укреплением. Почему люди упорно держатся за отношения, которые не отвечают их требованиям, не желая принимать каких-либо решений, не покончить с ними, не идти дальше? Это происходит потому, что они знают, изменение приведет к неизвестному. А большинство людей считают, что неизвестность будет гораздо болезненнее, чем то, что они испытывают сейчас. Это похоже на то, о чем гласят старые пословицы. Лучше черт, которого знаешь, чем черт, которого не знаешь. И лучше синица в руках, чем журавль в небе. Эти укоренившиеся убеждения удерживают нас от действий, которые могли бы изменить нашу жизнь. Если мы хотим завязать интимные отношения, то должны преодолеть страх получить отказ и тем самым обнаружить свою уязвимость. И если мы планируем начать какой-нибудь бизнес, то должны преодолеть страх потерять финансовую безопасность. В сущности, большинство тех ценностей, которые есть в нашей жизни, требуют, чтобы мы выступили против основной обусловленности нашей нервной системы. Мы должны справиться со своими страхами, преодолевая это предварительное препятствие, а иногда должны преобразовать этот страх в силу. Часто страх, что мы позволяем собой управлять, мешает нашим действиям. Некоторые люди связывают страдания, например, с полетом в самолете, в то время как для этой фобии нет никакой логической причины. Это реакция на болезненный опыт в прошлом или в воображаемом будущем. Может быть, они читали в газетах об авиакатастрофах и теперь стараются не летать самолетами. Они позволяют, чтобы страх управлял ими. А мы должны жить в настоящем и реагировать на реально существующие вещи, а не на наши страхи, связанные с тем, что когда-то случилось или может случиться в будущем. Важно запомнить, что мы уходим не от реального страдания, а от того, что по нашему убеждению приводит к страданию.